Пермский разворот.
Доброе утро, вторник, 20 февраля. Утренний разворот на Пермском эхе в студии Екатерина Шафеева.
И Олег Каневских.
Мы продолжаем дальний и давний разговор.
Очень давно.
Да,
сколько
о резонансе.
Лет назад, получается?
Получается, 2,5 года.
2,5 года назад, более.
Почти 3 уже. О нашумевшем уголовном деле, в котором фигурируют несколько человек, обвиняемых. Пермяки, близкие, друзья, защищали и в форме пикетов в районе суда. Это Николай Смирнов, а обвинителем и потерпевшим в данном случае выступает Николай Михайлищев. Так вот, дело Смирнова и Михайлищева подробно достаточно обсуждалось в пермской прессе, а сегодня у нас в гостях супруга Николая Смирнова, Анна. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте рассказывайте, что произошло в двух словах, чтобы не от нас это исходило, а именно от вас, от опосредованного участника событий, человек, который лучше других знает, что произошло на самом деле.
Было нападение на одного человека, как вы сказали, Михайлищев.
Угу.
Мой супруг с ним был совершенно незнаком и даже не знал о существовании этого человека до того момента, как его не вызвали в полицию.
Так.
Именно эти показания о том, что он не знает этого человека вообще, а никаких либо противоправных действий против него не совершал, он дал показания. Через месяц его снова вызывают в полицию, уже в Следственный комитет, еще раз подтвердить эти показания. На данный момент, на тот момент он являлся, подтверждал алиби своего друга, перевозчика его Сергея, о том, что действительно Сергей приезжал в этот вечер к нему в гости, и они находились дома и никуда не выезжали. Придя в Следственный комитет, просто для того, чтобы дать еще раз такие же точно показания, ничего не меняя, причем пришел он сам, вот просто дать показания. В этот вечер провели с грубейшими нарушениями закона опознание, которое было...
В чем нарушение сразу же?
Нарушение в том, что, во-первых, потерпевшему до опознания показали фотографию Николая. Это зафиксировано и в документах, в протоколах допроса. Потерпевший об этом говорил на суде под протокол. О том, что сотрудники полиции показали ему фотографию. Во-первых, это является нарушением закона, потому что повторно нельзя проводить опознание. Это первый момент. На опознание не пустили адвоката. Все это было без защитника. Николаю не дали возможность самому выбрать место. Ему просто дали место, вручили табличку и посадили туда, куда сказал следователь. Всех остальных, кто тоже участвовал в опознании, им разрешили выбирать место. Они сильно отличались по внешности от Николая. Один из них был на 13 лет старше, и это было значительно заметно. Второй был с более длинной стрижкой, носил очки и тоже сильно отличался по внешности. Плюс по закону потерпевшего должны были перед опознанием опросить, по каким признакам он определяет человека, который на него напал. Данный факт вообще совершенно упущен следователем. Никакого опроса по признакам потерпевшего не было. Плюс такой момент. Даже во время опознания потерпевший должен был назвать признаки, по которым он определяет человека. Это тоже было упущено.
Перечислить приметы. Давайте говорить по-русски. Это мы канцелярщиной такой сыплем. Людям может тяжело восприниматься.
Да.
Перечислить приметы того, кого он подозревает, должен потерпевший перед опознанием. Это так, есть такая норма в уголовно-процессуальном законодательстве. Это правда. Давайте дальше.
Провели вот такое вот опознание. Причем до опознания уже есть в уголовном деле материалы, в которых Николай фигурирует как подозреваемый. Это значит, что само проведение опознания было просто формальностью. И уже заранее знали, какой будет результат. Его просто сделали, чтобы оно было. После этого Николая арестовали, и с тех пор он находится в тюрьме.
То есть было нападение. Два человека напали на парня. И сбили с применением холодного оружия.
Так.
Я пытаюсь просто это все коротко сжать.
Как это выглядело, да?
Да. Задерживают по подозрению двоих человек. Один знаком с пострадавшим, другой нет. Ваш супруг не знаком.
Сергей Перевозчиков не знаком.
Сергей Перевозчиков, это еще один субъект этого дела, был знаком с пострадавшим. А как раз Сергей Перевозчиков знаком с вашим супругом. Задерживали и вели следствие с вашей точки зрения с нарушением норм уголовно-процессуальных.
Да.
Использовали там неправильные процедуры, которые заранее делали виновным тех, кого задержали.
Да, совершенно верно. Правильно понял? Да, совершенно верно.
Давайте едем дальше. Вроде как уже прошел суд.
Да, суд прошел. В суде озвучивались нарушения, которые проведены.
В каком суде сразу же?
Суд проходил Свердловский районный суд города Перми.
Так, а судья?
А судья Казначеева Екатерина.
Так, дальше едем.
Ей было вынесено частное постановление в адрес руководителя Следственного комитета Пермского края Забаровой и в адрес прокурора Пермского края Антипова.
Так.
О том, что судьей, что следователем Умеровой допущены грубые нарушения закона при расследовании уголовного дела. В этом частном постановлении описано и то, о том, что подделаны подписи сотрудников полиции. Были случаи, когда сотрудники полиции либо свидетели говорили о том, что их не допрашивали, но эти допросы в деле есть с поддельными подписями. Точно так же было доказательство того, когда потерпевшему показали фотографию Николая, чтобы скрыть, что это нарушение закона, сотрудники полиции решили придать этому вид проведения оперативно-розыскного мероприятия. И эти документы были подделаны. Причем даты документов, само якобы розыскное мероприятие было проведено 3 августа 2015 года. Документы распечатаны и фотографии распечатаны, прямо видно, февраль 2016 года. Когда в суде все это было предоставлено, это доказательство признано недопустимым, то есть с явным нарушением закона.
Во-первых, не признали, да?
Да, во-первых, то, что фотографии распечатаны задними числами. Во-вторых, нет распоряжения следователя на проведение данного мероприятия. Следователь Умерова сама призналась, что эти фотографии распечатывала и вкладывала в дело она.
Вот понятно, так. То есть не оперативники.
Да.
Чем закончился суд в итоге?
Суд закончился тем, что ребятам все-таки выдвинули обвинительный приговор и дали каждому по 11 лет строгого режима.
По статье?
По статье покушение на убийство.
Пострадавший выжил, он сейчас в добром здравии?
Да, да, насколько я знаю,
это
да.
Это хорошо. Хоть что-то хорошее в вашем деле есть. Едем дальше. Последнее событие. Вы перешли в процесс апелляции?
Да, апелляция прошла, приговор вступил в законную силу. Дело в том, что на основании этого частного постановления судьи и заявления Николая о том, что следователям подделаны документы, подделаны подписи, была проведена Следственным комитетом проверка по действиям следователей,
так.
Которая провела почерковедческие экспертизы. Доказано, что подделана подпись потерпевшего в протоколах допроса. Подделана подпись самого Николая в обвинительном заключении. Подделана подпись понятых. Подделаны подписи сотрудников полиции, которые говорили о том, что...
Нам нужно сейчас прерваться на короткую рекламу, после этого продолжим.
Пермский разворот.
9 часов 21 минута. Мы продолжаем разговор вместе с Екатериной Шефиевой и Анной Смирновой, супругой осужденного, с ее точки зрения, незаконно осужденного Николая Смирнова. Уголовное дело почти трехлетней почти давности. Мы сейчас не принимаем телефонные звонки, пока нет в этом никакой необходимости. Мы пытаемся разобраться и восстановить хронологию.
Хронологию вот начала этого.
Остановились, да, мы на том, что уголовное дело по статье покушения на убийство было возбуждено, передано в суд, обвинение предъявлено, обвинительный приговор, 11 лет лишения свободы, таков был приговор, прошла апелляция, и Следственный комитет проводил проверку по следующим фактам. Еще раз повторитесь, Анна.
Да, Следственный комитет провел почерковические экспертизы, которые доказали подделку подписей как минимум 6 участников уголовного дела.
Угу. То есть это свидетели и так далее?
Это сотрудники полиции, это специалисты, это потерпевший, это обвиняемый, это один из следователей, это сотрудники полиции, опрошенные, якобы опрошенные, хотя опросов не было, как свидетели происходящего. Плюс понятые в зале суда и в рамках проверки сказали, что понятыми никогда не были, что те материалы, которые им показывали для опознания, якобы в которых они участвовали или не участвовали, подписи стоят не их. Точно так же в деле есть понятые, у которых указаны адреса. В Перми таких адресов не существует в принципе. Получается, эти документы тоже подделаны. Также следователь подделал документы якобы опроса сотрудников полиции, а в это время находилась в СИЗО и знакомила ребят с материалами уголовного дела.
То есть по поводу, вот вы говорите, эти документы подделаны, эти подписи подделаны, эксперты, полицейские, свидетели, понятые. То есть и на данный момент есть, то есть экспертное заключение как раз о фальсификации этих документов.
Да,
получается.
Да. Есть заключение экспертиз, которые доказывают подделку подписей. А самое главное, есть признание самой следователя о том, что она, да, поставила подписи. В суде она призналась в том, что она поставила подпись за специалиста Томилину.
А это специалист по чему?
Это полиграфолог.
Полиграфолог. Угу.
Сама Томилина также в суде в рамках проверки сказала, что подписи в деле во многих местах стоят не ее рукой. Также следователь в рамках проверки призналась, что поставила подписи за часть лиц, что это доказано экспертизами, действительно, подделка подписей. И несмотря на все это, Следственный комитет отказывает в возбуждении дела на следователя. Несмотря на то, что есть прямые доказательства и само ее признание.
С какой мотивировкой?
Что им... что нет состава преступления.
Отсутствие состава преступления.
А самое главное, несмотря на доказательства того, что они конкретно есть, указывается, что согласно 49-й статье Конституции это только носит предположительный характер и, следовательно, не доказывает их виновность.
Анна, вопрос такой. Были ли подделаны подписи или изменены документы, которые впрямую доказывают виновность или невиновность вашего супруга?
Получается, что из-за того, что были подделаны документы, сам факт опознания проведен с грубейшими нарушениями закона.
Так, опознание раз.
Вот именно опознание.
Это основное.
На опознании строилось, да?
Да,
и обвинение строилось на опознании.
Да, обвинение строилось на опознании. Еще в приговоре суд ссылается на то, что якобы доказательством вины является такой момент. Наша переписка с Николаем. Я ее лично сама предоставляла в Следственный комитет для доказательства того, что в данный момент, когда потерпевший утверждает, что якобы за ним следили, Николай находился дома и переписывался со мной по соцсети. И это с нами предоставлялось как доказательство его невиновности. Суд это перевернул и решил это представить как доказательство виновности.
А суд как это перевернул? Я пытаюсь понять.
А, просто это указано, что, как вот перечислено доказательство, угу. на основании чего вынесен приговор, это тоже включено вот в этот перечень.
Угу. А, но прямых доказательств, то есть обычно это опознание, свидетельство.
Опознание — это весомое доказательство.
Это весомое, но мы сейчас его не имеем. На данный момент мы можем иметь только там условно предположим, да, свидетельские показания, которые прямыми доказательствами не являются. То есть прямых таких, как ДНК, оружие или еще что-то, этого нет.
Этого
вообще.
Ничего нет.
Или это тоже...
Отпечатки пальцев, еще что-то.
Да, нет,
то есть
ничего.
Таких вещественных доказательств изначально не было? Или сейчас нет?
Их в принципе нет. Изначально их не было. Все эти экспертизы проведены. В них нет никакого ДНК и никаких отпечатков пальцев ни Николая, ни Сергея. При этом была на месте преступления бутылка пива, про которую говорил потерпевший, что якобы из этой бутылки ему в рот вливали пиво. Эта бутылка с места происшествия была не изъята. Она была... По ней не было проведено никаких экспертиз.
Ну, раз не изъят, понятное дело.
Фотография... была в материалах дела. Изначально эту фотографию изъяли, сделали другие фотографии с места происшествия, подписи специалиста, который предоставил эти фотографии, подделаны, и именно экспертиза подтвердила подделку подписи этого специалиста. Подделано все.
Так, в какой стадии, вернее, чем сейчас вы занимаетесь? Кассационной жалобой?
Да, мы занимаемся кассационной жалобой, подачей жалобы в Конституционный суд. Сейчас вот то, что проведена проверка последователям, угу. мы занимаемся тем, чтобы возбудили уголовное дело на следователей, потому что для нас это доказательство того, что документы действительно подделаны.
Ну, хорошо. Предположим, сейчас нас услышали, да, вы добились кассации и так далее. И, предположим, сейчас помечтаем о возбуждении уголовное дело там, на следователя, о нарушении закона.
Ну, как минимум, повторная служебная проверка.
Повторная служебная проверка и так далее. Но что это изменит для Николая-то в частности? Да? Здесь же мы не сколько там хотим наказать, сколько, условно, да, понять саму ситуацию и ее разрулить в правильном направлении.
Поясню. Конституционный суд и апелляция в Конституционном суде в случае рассмотрения Конституционным судом в пользу обвиняемого, угу. в пользу обвиняемого, подразумевает вплоть освобождения и полную реабилитацию.
Но здесь же еще нужно, чтобы это так, именно так рассмотрели, именно
конечно,
в, пользу,
не конечно.
В пользу обвиняемого,
конечно,
а не просто
конечно.
Рассмотрели как
факт. Нет, в противном случае оставляют без изменения в Конституционном суде. Это в стадии апелляции могут вообще пересмотреть и дать еще и больше, угу. понимаешь? А в Конституционном суде либо оставляют без изменения, либо дело могут перевозбудить вновь и все начаться по новой другими людьми.
Пермский разворот.
Часов 31 минута. Мы продолжаем обсуждать уголовное дело и его последствия Николая Смирнова вместе с его супругой, с Анной. Анна, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Мы остановились на том, что вы сейчас готовите апелляцию или уже отправили апелляцию?
Апелляцию уже прошла.
Апелляцию.
Кассацию.
Кассационную жалобу в Конституционный суд. Только готовите, да, угу. как раз? Скажите, а вы общались... как-то за пределами протокола с Следственным комитетом, другими сотрудниками?
В Следственный комитет, да, мы не раз писали обращение. Я бы сказала, что у нас просто кипа их ответов на то, что все ведется по закону, что все расследование было согласно закону и так далее. Даже учитывая то, что самим Следственным комитетом Пермского края вынесен приказ следователю Бугакову еще...
Это первый следователь.
Это первый следователь,
делу.
Который проводил опознание. И в этом приказе написано, который приказ он 8 октября 2015 года. Это как только ребят, в принципе, задержали, прошел месяц.
Угу.
О том, что следователь нарушил закон при проведении опознания. По идее, после этого приказа ребят должны были уже отпустить. Как минимум, Николая должны были отпустить, потому что это опознание проведено с нарушением закона, и Следственным комитетом этот факт признан. А несмотря на все это, руководитель Следственного комитета Забарова либо нас не хочет принимать, либо отвечают ее заместители о том, что все ведется согласно закону. Мы не раз были на личном приеме у прокурора Пермского края Антипова, который нам в глаза говорил о том, что они не заинтересованы в том, чтобы невиновные сидели в тюрьме. Но это, оказывается, только слова. Потому что не раз мы писали им обращение. Они сами якобы проводили проверку этого уголовного дела. Им точно так же из суда приходило частное постановление о нарушениях...
Определение.
Да, определение. О нарушениях, которые сделала следователь во время расследования уголовного дела. А с их стороны не ведется никакой работы. Они, в принципе, согласны с отказом в возбуждении дела на следователей, потому что таким способом точно так же прикрывают самих себя. Потому что именно ими выдвинуто обвинение, и дело передано в суд вот в таком виде, в каком оно есть.
Вот я сейчас хочу подключить наших радиослушателей и спросить у них, стоит ли говорить в данной ситуации о том, что имеет место быть коррупция? Но у нас коррупция ведь не только финансовая, Екатерина, зря ты так морщишься. А именно коррупция,
понять,
когда покрывают своих.
В чем ее тут цимис-то изначально вообще был, да?
Покрыть свои огрехи.
Хорошо, покрыть свои огрехи. Они
избежать, смотри, избежать наказания за эти огрехи.
Про начало вообще всего этого, всей этой свистопляски, да, несколько лет назад. А тогда-то в чем цимис был?
Мне кажется, что суть вообще... Вот, Анна, вы меня, конечно, простите за мой цинизм, что суть вообще просто в халатной работе правоохранительных органов.
В халатной работе правоохранительных органов. Плюс первый следователь, Бугаков, который нарушил закон, он уже, в принципе, получал неоднократно выговоры за свою работу. И таким способом, нарушая закон и увеличивая показатели раскрываемости дел, он просто реабилитировался в глазах руководства. Что касается следователя Умеровой, которая приняла это дело, за время ведения нашего уголовного дела она значительно выросла в карьере. Если она начинала его просто как следователь, потом она перешла в старшего следователя и дело уже заканчивала как капитан юстиции.
Ага, понятно. Вот смотрите, я упорно не верю в злой умысел, да? И чье-то подстрекательство там, частных лиц, сотрудников прокуратуры. Ну, не верю я в это. Зная ту же госпожу Забарову, мне странно, что она не идет на диалог. Просто я удивлен, и мне крайне не хватает в этой студии представителю прокуратуры, который мог бы прокомментировать это. Если бы я честно и досконально изучил хотя бы фабулу, я бы отказался от этого эфира без присутствия представителей прокуратуры.
Мы проводили подобные истории уже, да, когда действительно нужен был представитель прокуратуры, но, к сожалению, пока не доводилось еще вот так соединить две стороны в эфире. Однако, после эфира мы с тобой имеем полное право отправить запросы во все вот эти органы и посмотреть, что нам ответят на это.
Я честно говорю, как еще когда я был главным редактором 59.ру, и защищая своих сотрудников, там, разбираясь в других делах, именно Забарова была первым лицом, которая шла на контакт.
В данный момент она говорит о том, что она не принимает представителей со стороны обвинения. И поэтому, так скажем, единственный раз, когда мама Николая смогла попасть к ней на прием, получилось это практически, так скажем, хитростью. Она попала к ней на прием в другом городе. Вот там вот она записалась и попала к ней на прием в Перми, мы к ней попасть на прием не можем.
Дорогие наши коллеги из пресс-службы прокуратуры, а не хотите ли вы нам позвонить прямо в эфир? 2066-066, телефон прямого эфира, он работает. Ну, нет, давайте сделаем так. 2066-066 – это телефон для наших радиослушателей.
Да.
А вот коллег из прокуратуры я бы просил позвонить по 214-34-14 по второй линии. Радиослушатели не звонят по этой линии. Только если сотрудники правоохранительных органов вообще, а особенно прокуратуры, да, действующие, отважатся прокомментировать данную ситуацию, я прошу их набрать 214-34-14. Рискнете? Есть у вас люди с остальными органами или нет? А у нас есть радиослушатель, давай послушаем, что они скажут.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Да, я докладываю, что Никодин Карлович мне рассказывает, что происходило. Следователь сдает дело прокурору на подпись, оно уходит в суд.
Ну,
и
да.
Там у него есть маленький огрех. Тут не расписались. И у нас это плохо, это нарушение, но это не суть. Тут нет состава преступления, и это не отменяет. Вот если бы не ознакомились с постановлением о назначении экспертизы и так далее, с него просят, вот это существенно. Вот позиция по таким делам, поймите, суд устанавливает истину. Вот позиция по таким делам, когда уже очевидно преступление, надо идти на встречу следствию, когда нечего. Но нельзя вставать позицию, что если у тебя нашли дома оружие, пистолет,
тихо,
успокойтесь. Что ты убивал.
Вас разобрать сложно, что вы говорите, Алексей Борисович.
Только собаки.
Да. Значит, вот позиция по таким делам. Надо идти навстречу следствию. Ведь когда уже очевидно, что, так сказать, все находят, отпечатки находят и так далее. Искать эти зачетки в процессуальных нарушениях – это тупиковый вариант. Поэтому в данном судебных процессуальных нарушений не было, к сожалению.
Угу. Алексей Борисович людям предлагает отдать отпечатки. Или что, я не понимаю.
Нет, это то, о чем говорил я.
Я понимаю, да.
Как раз факта получается, что основной подлог, и вернее основное изменение материалов дела касается основного же обвинительного этого, как он называется-то, доказательства со стороны обвинения. Речь-то об этом.
Речь-то тут, да,
об опознании.
Просто Анна приводит примеры тех даже маленьких там каких-то очень косвенных вещей, которые, в принципе, не повлияют там, да, на дело, но даже в них есть там искажения и временных лагов, и подписей, и вообще людей, которые, да, там. Вот у нас есть еще звонок, давай примем. Здравствуйте,
давай.
Вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Павел.
Да, Павел.
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, фамилию судьи еще раз, кто по какому участку это проходил.
Екатерина Казначеева.
Там просто, по-моему, еще...
Павел, а вы кто?
Да.
Я простой радиослушатель.
Так.
Понятно.
Я интересуюсь, так сказать, как бы это... Ну, иногда мы с некоторыми людьми знакомы. Показалось, что фамилия прозвучала, но ошибся, видимо, значит.
Понятно, спасибо.
Понятно, спасибо, Павел.
То есть это был уточняющий вопрос.
Вот еще звонок у нас есть.
Ладно, давай примем.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я,
доброе утро.
Я немножко хочу обобщить. Мы же живем в стране жуликов, воров и так далее.
Ладно бы только в этом дело было. Спасибо.
Спасибо.
А я напоминаю, что для действующих сотрудников правоохранительных органов, которые готовы продемонстрировать, что у них есть характер, есть вторая линия 214-34-14. Кто может прокомментировать это? А пока у нас есть еще один телефонный звонок. Давай принимать его.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, Борис.
Да, Борис, здравствуйте.
Вот, знаете, я бы тоже хотел, значит, представить свои документы. Вот я такой...
Так вы так и не дошли до нас.
Да.
А?
Вы до нас так и не дошли.
Ну, я готов дойти.
Ну, давайте. Вы уже два месяца собираетесь.
Давайте, вот вы дойдете, и мы потом будем в вашем деле разбираться, хорошо?
Нет, я просто хочу... Вот у меня на руках, значит, 69 незаконных постановлений вынесено. Это подтверждает 4 судебными решениями. И более
Борис, давайте, да. У нас есть сейчас человек прямо с живой проблемой, вот прямо в студии, и мы будем говорить только по ее теме.
У меня вот документы лежат на столе. Да. 214-34-14, телефон для тех сотрудников следственных или органов прокуратуры, которые готовы сейчас позвонить и прокомментировать вот эту историю, эту ситуацию, да, что происходит. 2066-066, телефон для наших слушателей. То есть мы разделили сейчас, чтобы не смешивать, да, две... И заодно посмотрим, как активно будет вторая.
Ну
у нас,
да, потому что вот если Катя Шафиева очень скептически настроена, то я считаю, что сотрудники прокуратуры города Перми и Пермского края есть вполне себе с остальными нервами и другими частями тела и в состоянии прокомментировать эту ситуацию.
Давай,
честное слово,
примем,
не
да?
очень не хватает этого человека в студии такого. Давай, да, будем принимать телефонный звонок.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут.
Доброе утро, Александр Сергеевич. Давайте только далеко в философию не уйдем.
Коротко, две минуты.
Да. Печально, печально.
У вас еще меньше.
Мало того, что перспективы нет. А знаете, почему я так говорю?
Ну, я
тоже
сам
сказал. Недавно совсем буквально принят закон, по которому нельзя останавливать, значит, гаишникам бывшим, да? Пьяных судей.
Нет, их вообще нельзя, неважно каких.
Да. Нет, там четко сказано, нельзя останавливать, даже если они и пьяные.
Не пьяные, а находятся в состоянии как-то по-другому. Там. Ну, я понял, да, мы об одном и том же.
И проблема отсюда выползает следующая. Мы создаем касту неприкосновенных именно с этой точки зрения. Вот это вот и есть новое.
В смысле создаем?
А вот
мы усиливаем неприкосновенность.
Новое дворяне, которое не подчиняется ни президенту, ни закону, ни конституции.
Ну да.
И поэтому девушка, только можно посочувствовать ей. Ждите 11 лет, что делать? Или там 9 осталось, сколько-то. Что делать?
Спасибо, да, Александр Сергеевич.
Дурак,
да.
Спасибо,
ну, да.
Александр Сергеевич. Не
да, мне вот тоже в Facebook пишут, Господь не фраер. У нас есть телефонный
давай
звонок.
Еще примем. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Соглашусь с предыдущим слушателем, девушке можно только посочувствовать. Задаюсь вопросом, мы сейчас вот это вот все слушаем, и, ну, вот эту вот всю беседу, и становится как-то не по себе.
Не по себе.
Вот, не по себе еще почему становится? Создается впечатление, что нас готовят к мысли, что не пытайтесь не судиться, ничего, никак не это, потому что закон будет перевернут, будет все переиначено, и ну такая состояние безысходности какое-то возникает после прослушивания вот этого вот материала, вот этой передачи. У самого неоднократно были столкновения с органами правопорядка.
Евгений, спасибо большое. У нас, к сожалению, кончается время нашего эфира. В гостях у нас была Анна Смирнова, и мы будем продолжать.
Да, обязательно следите. Приглашаем сотрудников прокуратуры в эту студию, чтобы вы рассказали со своей стороны, как вы видите это дело.